Smart Reading представляет лучшую деловую литературу в кратком изложении. Эффективный руководитель. Автор Питер Друкер.
Бытует мнение, что ни одна личность не оказала такого всеобъемлющего влияния на развитие бизнеса в 20 веке, как Питер Друкер. В своей книге Друкер напоминает читателю, что основной критерий управляющего – умение делать то, что другие обычно упускают из вида, но при этом избегать бессмысленных действий. Он определяет 5 практических элементов управленческой деятельности, которые необходимо знать, чтобы достичь успеха. Планирование по времени, разработка обоснованной программы реорганизации управления, определение места и способа мобилизации сил для достижения наибольшей эффективности, правильный выбор целей, рациональное сочетание указанных элементов в процессе принятия оптимального решения. Друкер в деталях объясняет, что нужно, чтобы стать по-настоящему эффективным работником умственного труда и руководителем.
Основные мысли книги.
Эффективности можно научиться. Перед тем, как браться за дело, нужно проанализировать свое время, а потом его контролировать. Хороший руководитель делает ставку на сильные стороны своих сотрудников. Эффективность предполагает создание приоритетов и последовательность реализации задач. Принятие решений представляет собой четко сформулированный процесс.
Эффективности можно научиться.
Работа управляющего состоит в том, чтобы быть эффективным. Чем бы он ни занимался, бизнесом, или работал в больнице, в правительственном учреждении, или в профсоюзном комитете, университете, или в армейском подразделении, от него требуется правильное выполнение задач, то есть ожидают проявления эффективности. Эффективность – особая технология, применяемая работником умственного труда в рамках организации. Долгое время наиболее важным в деятельности организации считалась результативность работника физического труда по выполнению поставленных задач, без оценки адекватности самой задачи. Работники интеллектуального труда были в меньшинстве. Сейчас положение дел кардинально изменилось. Управляющий – человек, который в силу занимаемой им должности или имеющихся знаний отвечает за деятельность, которая непосредственно влияет на способность организации функционировать и добиваться результатов. К сожалению, многих талантливых и обладающих творческим воображением руководителей нельзя назвать управляющими. Такие люди часто не понимают, что благодаря одним лишь способностям, без должной целеустремленности, невозможно добиться эффективности. Существует и другая крайность – высокоэффективные сотрудники, не имеющие особых талантов, которые медленно и целеустремленно движутся к намеченной цели. Мотивация работника, занимающегося интеллектуальной деятельностью, зависит от его эффективности, от его способностей достигать поставленных целей. Если его труд лишен эффективности, то очень скоро его желание работать и приносить конкретную пользу исчезает.
Сущность работы управляющих.
Чтобы понять специфику работы управляющего и ее отличие от деятельности любого другого интеллектуального работника, давайте рассмотрим пример работы врача. Во время осмотра пациента доктор, как правило, концентрирует на нем все свое внимание. В это время доктор как бы остается один на один со стоящей перед ним задачей, и ему практически ничего не мешает. Задача, которую должен решить доктор, вполне очевидна. Подходы к ее решению зависят от истории болезни пациента. Иными словами, доктор имеет перед собой заданную цель – восстановить здоровье больного или, по крайней мере, улучшить его самочувствие. В целом врачам не свойственны ни самоорганизация, ни организация своего труда. Тем не менее, для них обычно не составляет труда быть эффективными. Управляющий какой-либо организации – находится совершенно в иной позиции. Он постоянно сталкивается с 4 главными проблемами, на решение которых он не может повлиять. Первое. Управляющий не принадлежит самому себе. Каждый волен занимать его время. Он не может уподобиться доктору и приказать медсестре не пускать в кабинет пациентов в течение ближайшего часа. Второе. Управляющий вынужден постоянно находиться во включенном состоянии до тех пор, пока не изменит реальность, в которой живет и работает. Еще раз воспользуемся аналогией с врачом. Врачи зависят от хода событий. Спрашивая пациента, на что жалуетесь, они создают рамки для будущей задачи и слышат важную для их решения информацию. Управляющие же должны не плыть по течению, а самостоятельно сформулировать критерии важности для своей работы. Третье. Эффективность управляющего зависит от людей, работающих в смежных областях, и от его непосредственного начальства. Иными словами, степень эффективности усилий управляющего будет определяться тем, в какой степени плодами его работы смогут воспользоваться его коллеги и начальники. Четвертое. Управляющий воспринимает происходящее, руководствуясь интересами компании, которые не всегда могут быть объективными. Порой они даже входят в конфликт с окружением компании. Развитие любой организации можно сравнить с развитием биологических организмов. У обычной амебы каждая частичка организма находится в постоянном и прямом контакте с окружающей средой. Именно поэтому она не нуждается в специальных органах познания окружающего мира или сохранения своей целостности. Но такому сложному и крупному живому организму, как человек, необходим скелет, обеспечивающий целостность его тела. Человек нуждается во многих специальных органах, приводящих в движение процессы, без которых его функционирование невозможно. Дыхание, пищеварение и так далее. Самое главное, человеку необходим мозг и ряд сложных нервных систем. Организация отличается от человека тем, что она вносит свой вклад в развитие окружающей среды. Но по мере роста организации и ее видимых достижений все больше внимания, энергии и способностей управляющего направляется на внутренние события в ущерб выполнению стоящих перед ним задач и достижению реальной эффективности для внешнего мира. Эта проблема усугубляется развитием компьютерной техники. Компьютеры могут производить массу вычислений, однако адекватных данных во внешних событиях обычно бывает слишком мало, или они поступают для анализа слишком поздно. Многие события во внешнем мире нельзя назвать полноценными фактами, которые могут подвергаться машинной обработке. Автомобили Edsel компании Ford, по данным проведенных ранее исследований, было суждено стать победителем в своей категории. Однако ни одно статистическое исследование не могло учесть качественного фактора. К моменту выхода автомобиля на рынок потребители начали руководствоваться не ценой, а вкусовыми предпочтениями. Результаты оказались катастрофическими. Управляющий не может по своему усмотрению изменить эти обстоятельства. Они являются необходимой основой его существования. Вместе с тем он должен осознать, что не достигнет никаких результатов, пока сознательно не научится быть эффективным.
Можно ли научиться эффективности?
Эффективных управляющих объединяет их умение добиваться положительного результата во всем, за что бы они ни брались. Манера решения ими задач практически не зависит от места их работы или характера деятельности. Следовательно, эффективность — это набор практических методов, которым всегда можно научиться. Но для того, чтобы они вошли в привычку, необходима практика, практика и практика. Эффективность — это что-то вроде привычки, набора практических методов, которым всегда можно научиться. Эти методы обманчиво просты, но применять их на практике невероятно сложно. Их надо заучивать, как таблицу умножения, зазубривать до отвращения, до выработки условного рефлекса, до тех пор, пока они не станут частью вашего «я». Основные элементы повышения эффективности труда управляющего. Эффективные управляющие должны знать, на что они расходуют свое время. Эффективные управляющие должны концентрироваться на достижениях, выходящих за рамки их организаций. Главное — это не процесс и методы работы, а понимание того, каких конечных результатов необходимо достичь. Эффективные управляющие должны строить свою деятельность на сильных сторонах, как своих, так и руководителей, коллег и подчиненных. Необходимо опираться на то, что надежно. Нельзя начинать работу с решения нереальных на данный момент задач. Эффективные управляющие концентрируются на нескольких важнейших участках, где исполнение поставленных заданий принесет наиболее ощутимые результаты. По сути дела, они должны заниматься именно приоритетными вещами и не тратить сил и времени впустую. Эффективные управляющие должны системно принимать эффективные решения. Решений должно быть немного, но все они должны быть фундаментальными и основанными на стратегии, а не сиюминутных тактических соображениях.
Знайте свое время.
Опытные управляющие начинают процесс оптимизации времени с его анализа, а не с планирования. Прежде всего, управляющий должен заняться регистрацией своего времени, то есть понять, где и на какие задачи оно расходуется. Затем он должен перейти к управлению временем, то есть распределению времени на выполнение самых приоритетных и важных задач, самое подходящее для этого время. И, наконец, он должен заняться укрупнением времени. Выполнить творческие задания урывками невозможно. Для них нужны большие блоки времени. Три метода оптимизации времени: регистрация, управление и укрупнение. Что значит регистрация времени? Любой управляющий, независимо от занимаемой должности, время от времени вынужден тратить большое количество времени впустую. Жизнь управляющего сопровождают поглотители времени. При этом время представляет собой самый дефицитный ресурс. Поэтому если мы полагаемся при планировании времени лишь на собственную память, то не замечаем, на что расходуется наше время. Президент одной компании был убежден, что делил свое время приблизительно на три части. Фактические же записи расхода времени за 6 недель показали, что на указанные им три блока деятельности он практически не затратил времени, хотя услужливая память внушила ему, что он это сделал. Согласно записям по факту, большую часть времени он потратил на выполнение диспетчерских функций над операциями, которые шли своим чередом. И его вмешательство никоим образом не ускоряло этот процесс. Ему потребовалось несколько раз детально фиксировать все, что он делал, прежде чем он убедился, что при анализе использования времени он должен полагаться не на память, а на конкретные записи. Кроме того, управленческий труд связан с обязательным расходованием времени на обязательные, но непродуктивные занятия. Поэтому для того, чтобы избежать погружения в рутину, управляющий и все остальные работники интеллектуального труда должны начать распоряжаться своим временем укрупненными блоками. Дробление времени никогда не приведет к желаемому результату. На написание отчета может потребоваться 6-8 часов. Вряд ли будет возможным выполнить эту работу за 7 часов, уделяя ей 2 раза по 15 минут в течение 3 недель. Чаще всего в результате такой работы появляются лишь разрозненные листки, на которых записаны какие-то неясные мысли. Если же запереться в кабинете, отключить телефон и целиком уйти в работу, то вполне возможно за 5 или 6 часов написать то, что я называю нулевым вариантом, то есть непосредственным предшественником первого. С этого момента можно выполнять работу небольшими порциями, переписывать, исправлять и редактировать раздел за разделом, абзац за абзацем и предложение за предложением. Руководители современных организаций должны выделять значительную часть времени на встречу с работниками и обсуждение всех проблем. Умелый управляющий, ставящий перед собой задачу принять оптимальное решение по тому или иному кадровому вопросу, обязательно отводит на него несколько часов. Запись фактического расходования времени можно считать первым шагом на пути повышения эффективности управленческого труда. Что означает управление временем? Полезным будет выявить участки разбазаривания времени с целью их устранения. Для этого нужно ответить на ряд диагностических вопросов. Первый. Какие виды деятельности не приносят результата, но отнимают время? Что можно с этим сделать? Что произойдет, если этого не делать вообще? Второй. Какой из видов моей деятельности может выполнить кто-нибудь другой, с не меньшим, а может и большим успехом? Здесь нужно понимать, что речь идет не о простом делегировании своей ответственности другим, а о освобождении своего времени для концентрации сил и внимания на самом важном и одновременном предоставлении сотрудникам возможности проявить свои способности. Третий. Мешает ли моя манера работы распределению времени коллег и подчиненных? Для этого достаточно время от времени задавать им прямой вопрос. Делаю ли я что-то, что поглощает ваше время и не повышает эффективность вашей работы? Многие управляющие прекрасно видят все участки своей деятельности, которые практически вхолостую потребляют их время, и тем не менее боятся отказаться от них, ведь они опасаются по ошибке исключить что-то важное из своей работы. Дело, однако, в том, что подобную ошибку можно довольно быстро исправить. Поспешное сокращение каких-то важных видов деятельности быстро дает о себе знать, что побуждает управляющих принять корректирующие действия.
Что означает укрупнение времени?
Управляющие, которые ведут запись своего рабочего времени и анализируют его, вполне могут определить, располагают ли они временем для выполнения важнейших заданий. Конечная стадия управления временем состоит в его укрупнении. Суть укрупнения времени заключается в том, что за счет эффективного тайм-менеджмента вы можете потратить больше времени на результативную работу, а это становится возможным, когда у вас уже есть понимание ваших временных затрат.
Время — это наиболее дефицитный ресурс, и если им не управлять, то все остальное также останется неуправляемым.
Одним из самых умелых распорядителей своим временем, каких мне довелось встречать, был президент крупного банка, консультировавшийся у меня по вопросам управления. В течение 2 лет я регулярно встречался с ним 1 раз в месяц, и встречи продолжались не более 1,5 часов. На каждой из них мы обсуждали только 1 вопрос. Как только проходили положенные 1,5 часа, он незаметно подходил к дверям, вежливо намекая, что его лимит времени исчерпан. В ответ на мой вопрос, почему вы постоянно стремитесь уместить наше занятие именно в 1,5-часовые рамки, он ответил: «Я пришел к выводу, что могу концентрировать свое внимание на какой-то одной теме в течение примерно 1,5 часов. Если же я уделяю выполнению задания больше времени, мое внимание начинает рассеиваться. Но я также обнаружил, что более или менее важное задание можно выполнить не менее чем за 1,5 часа». И так каждый месяц, в определенный день, я находился у него в кабинете в течение 1,5 часов. И наши беседы ни разу не были прерваны телефонными звонками или визитами секретарши, обычно спешащей объявить о прибытии важного человека. Излишне говорить, что этот руководитель буквально за считанные часы хорошо спланированных встреч достиг гораздо больше, чем многие другие не менее способные работники за ежедневные встречи со мной. Чем более высокую ступень на иерархической лестнице занимает управляющий, тем выше доля времени, которое ему не подконтрольно и которое он не может использовать на благо своей организации. Чем крупнее организация, тем больше требуется времени на управление и сохранение ее целостности. И тем меньше его остается для того, чтобы эта организация функционировала и что-то производила. Именно поэтому хороший руководитель всегда стремится к укрупнению своего времени. Он понимает, что для решения творческих задач ему необходимы крупные блоки времени, потому что мелкие отрезки времени невозможно использовать эффективно. Установлено, что даже четверть рабочего дня, сгруппированная крупными временными блоками, может быть достаточно для выполнения важных работ. Наоборот, три четверти рабочего времени могут быть затрачены бездарно, если они разбиты по 15-30 минут.
Собственные обязательства управляющего.
Задать себе вопрос, чем я могу помочь своей организации, значит начать поиск неиспользованных резервов на своем рабочем месте. Часто оказывается, что то, что мы привыкли называть образцовым выполнением своих обязанностей, лишь малая часть того, чего можно было бы достичь на рабочем месте. Управляющие, не задающиеся вопросом о целях компании и потенциале своего вклада, часто сужают диапазон своих достижений. Ориентация на вклад, ориентация на эффективность.
Повышение эффективности работы специалиста.
Нацеленность на свой вклад, на достижение качественных результатов в работе, особенно важна для работника интеллектуального труда. Выбор цели влияет на его способность добиться результата. Необходимо создавать условия, в которых специалист способен повысить свою собственную эффективность и эффективность специальности. Общаясь с сотрудниками, эффективный управляющий мысленно спрашивает их: «Какого вклада вы от меня ждете, чтобы внести в нашу организацию свой собственный вклад? Как, когда и в какой форме вам это нужно?»
Правильные взаимоотношения.
Сконцентрированность на вкладе предполагает четыре главных условия эффективных взаимоотношений: коммуникация, коллективная деятельность, саморазвитие, развитие других. Коммуникация является важнейшим параметром работы любой крупной современной организации. Сконцентрированность на вкладе улучшает коммуникацию и делает возможной эффективную коллективную деятельность. Управляющий, сконцентрированный на личном вкладе, стимулирует развитие других – подчиненных, коллег, начальников.
Ставка на сильные качества.
Проблема выявления сильных сторон и положительных качеств изначально встает перед управляющим при подборе кадров. Эффективный руководитель заполняет вакансии и продвигает работников по службе, исходя из их качеств. Принимая кадровые решения, он делает упор на наличие достоинств, а не отсутствие недостатков у работников. Управляющий, которого заботит слабые стороны работника, а не то, в чем он силен и на что способен, сам, по сути, человек слабый. Желание застраховаться от тех или иных слабостей мешает организации достичь целей своей деятельности. Каким образом эффективные управляющие могут подбирать работников, исходя из их сильных качеств, не приспосабливая рабочие места под особенности личности? Первое. Рабочие места — дело рук человека со всеми присущими ему недостатками. Эффективный управляющий всегда будет остерегаться невозможной работы, с которой не может справиться нормальный человек. Второе. Необходимо придать ответственность каждой должности и быть требовательным по отношению к работнику. Работа должна выявлять все способности человека и добиваться того, чтобы эти способности сказывались на результатах. Третье. Эффективный управляющий знает, что начинать работу с людьми нужно с раскрытия и правильного использования их потенциала, а не с раздачи поручений выполнять стандартные обязанности. Четвертое. Эффективный управляющий знает, что для продуктивного использования сильных качеств работника часто бывает необходимым мириться с его слабостями. Каждый начальник отвечает за работу своих подчиненных. Он обладает полномочиями влиять на карьеру других. Поэтому продуктивное использование сильных сторон человека становится чем-то большим, нежели основой эффективности. Это обязанность руководителя.
Повышение собственной эффективности.
Эффективных управляющих беспокоят их ограничения, но они способны видеть и то, что им под силу выполнить. В то время как другие жалуются, что у них не получается то одно, то другое, эффективный управляющий предпочитает не тратить время и делать то, что он умеет лучше всего. Эффективный управляющий начинает день с ответа на вопрос:
Что я могу сделать?
Изменение человеческой натуры подчиненных не входит в задачи управляющего. Его задача заключается в том, чтобы оценить все имеющиеся в коллективе умения и силы, а затем максимально эффективно использовать их в интересах организации.
Всему свое время.
Секрет эффективности заключается в сосредоточенности и целенаправленности. Чем сильнее управляющий концентрируется на том, что обеспечивает успех его организации, тем больше он нуждается в укрупненных отрезках времени на выполнение своих функций. Чем больше он ориентируется не на процесс работы как таковой, а на достижение результатов, тем сильнее необходимость в приложении усилий, которые, в свою очередь, требуют весомого количества времени. В противном случае эти усилия не будут плодотворными. Вместе с тем, для того, чтобы иметь в своем распоряжении по-настоящему продуктивное время, несколько часов или недель, необходима дисциплина и железная решимость сказать «нет». Секрет людей, которым удается успешно решать множество сложных задач, кроется в том, что в определенный период времени они концентрируются на чем-то одном. Делая все последовательно, они тратят гораздо меньше времени, чем большинство из нас. Необходимо регулярно пересматривать использованные в прошлом методы и отказываться от них, если они перестали быть эффективными. В силах каждого управляющего ограничить свою зависимость от прошлого путем сокращения перешедших по наследству бесперспективных видов деятельности и задач. Систематическое избавление от старого является единственным средством внедрения нового.
Приоритеты.
Правила определения приоритетов. Ориентируйтесь на будущее, а не на прошлое. Концентрируйтесь на возможностях, а не на проблемах. Выбирайте свое собственное направление, не плывите по течению вместе с другими. Приоритеты, так же как и задачи, необходимо время от времени пересматривать, чтобы в один прекрасный день не обнаружить, что вы движетесь не тем курсом. Ставьте себе высокие цели, которые позволят круто изменить ситуацию, вместо надежных и легко достижимых. Концентрация — единственная возможность управляющего стать подлинным хозяином времени и обстоятельств, а не их рабом. Элементы принятия решений. Принятие решений — процесс, занимающий незначительную часть времени управляющего. Однако это типично управленческая задача, и то, как управляющий справляется с ней, сильно влияют на его эффективность. Эффективный управляющий не стремится принимать множество решений. Он концентрируется только на самых важных и не ставит себе цель решить текущие задачи. Самое сложное в принятии решений — выбор верного компромисса. Необходимо научиться отличать нужный компромисс от ненужного. Элементы процесса принятия решений. Первое. Четкое осознание того, что данная проблема носит общий характер и может быть решена только посредством установления правила или принципа. Второе. Определение требований, которым должно отвечать решение проблемы, то есть определение ограничений. Третье. Продумывание того, что считать правильным, и понимание того, на какие компромиссы, уступки или корректировки можно пойти. Важно отметить, что мы говорим о верном, а не о приемлемом. Четвертое. Пуск решения в действие. Пятое. Обратная связь, которая проверяет актуальность и эффективность решения в реальных условиях. Как отличить правильный компромисс от неправильного? Имеются два вида компромиссов. Первый выражается старой пословицей: «Половина буханки хлеба лучше, чем совсем ничего». Второй вид иллюстрируется Соломоновым решением в притче о младенце, когда лучше не иметь ничего, чем половину. В первом случае пограничные условия все еще удовлетворяются. Хлеб — это еда, и половина буханки хлеба вполне удовлетворяет условиям. В то же время половина младенца не может удовлетворить пограничные условия. Ведь половина ребенка не может существовать. Это будет просто половина трупа. К царю Соломону пришли две женщины, каждая из которых называла себя матерью одного и того же ребенка. царь приказал рассечь ребенка пополам и отдать по его половине каждой из женщин. Одна женщина согласилась с этим решением, а другая, настоящая его мать, попросила царя, чтобы тот не убивал младенца, а отдал его другой участнице спора живым. Хорошим примером могли бы послужить действия президента Кеннеди. После прихода к власти на Кубе Фиделя Кастро администрация США поддержала действия Фиделя Кастро и снабдила их оружием. Это выступление закончилось военным поражением мятежников. Кеннеди извлек правильные уроки. Во время Карибского кризиса он четко определил условия для правильного компромисса. С одной стороны, он отказался от своего изначального требования о проведении на Кубе наземной инспекции, а с другой — не отступил от важнейшего условия — демонтирования и вывоза советских ракет. Перед тем, как принять ответственное решение, опытный управляющий исходит из того, что проблема носит типичный характер. Он также признает, что событие, привлекшее его внимание, на самом деле является симптомом. Он всегда пытается выявить сущность проблемы и не останавливается на лечении одного лишь симптома. Если событие по-настоящему уникально, опытный управляющий всегда будет пытаться разглядеть в нем предвестника новой базовой проблемы, потому что уникальное на первый взгляд событие может оказаться первым проявлением типичной ситуации. После того, как решение принято, не стоит пренебрегать обратной связью. Для ее обеспечения необходима систематизированная и организованная информация. Если мы не научим себя контролировать и проверять результаты, рано или поздно это приведет к снижению или полной потере эффективности.
Эффективные решения.
Решение представляет собой суждение. Это выбор оптимального варианта из имеющихся альтернатив. В основе него лежит выбор между правильным и неправильным. В лучшем случае решение — это действительно выбор между верным и неверным действием. Но гораздо чаще это выбор между двумя направлениями движения, верность которых нельзя доказать. Наиболее действенным методом нахождения приемлемого измерения является личное участие в обратной связи. Только связь эта должна осуществляться до принятия решения.
Наше видение сужается, если нет альтернатив.
Решения, принимаемые управляющими в современных организациях, как правило, не могут основываться на всеобщем одобрении. Качественные решения вырабатываются только в результате столкновения взглядов, высказывания разных точек зрения и выбора одного суждения из многих возможных. Таким образом, первое правило принятия решения должно звучать так. Если не имеется предварительных разногласий, невозможно выработать оптимальное решение. Если разногласий нет, их можно спровоцировать. Каковы достоинства спровоцированных разногласий? Первое. Только таким образом лицо, ответственное за принятие решений, может избежать участи пленника своей организации. Каждый в организации пытается навязать ему свое мнение и сделать так, чтобы прошло решение, нужное именно ему. Второе. Разногласия могут обеспечить альтернативы предлагаемому решению. Решение без альтернативы — ход отчаявшегося игрока. Прежде чем принять окончательное решение, опытный руководитель организует обмен мнениями. Такой метод дает ему возможность выбора оптимального решения из нескольких возможных, а также замены одобренного решения, которое впоследствии оказалось непригодным. Управляющим платят не за то, чтобы они делали то, что им по душе. Им платят, чтобы они способствовали правильному ходу производственного процесса. Больше всего от них ждут выработки эффективных решений. В век всеобщей компьютеризации стоит задуматься, способна ли машина принимать решения. Компьютер может оказать влияние на стратегические решения. Разумеется, он не в состоянии их принять. Все, на что он способен, разработать заключения, которые следуют из определенных допущений, или определить, какие допущения лежат в основе предполагаемого хода действий.
Заключение.
Управляющему платят за его эффективность. Он просто обязан быть эффективным в той организации, в которой работает. Эффективности можно и нужно учиться. При этом управляющий должен научиться быть эффективным самому, а помимо этого сделать эффективной всю свою организацию. Прежде всего, управляющий должен заняться регистрированием своего времени, его анализом и устранением его непроизводительного расходования. Разобравшись с этим процедурным вопросом, он должен заняться оценкой своего личного вклада в организацию и понять, в какой степени он ориентируется не на отдельные задачи, а на достижение общих целей организации. Активировав свои сильные стороны, управляющий может проделать то же самое в отношении своих подчиненных, а затем пойти по широкому и четко очерченному пути принятия правильных решений, которые и помогут ему достичь высот производительности и эффективности как своей личной, так и всей компании. Smart Reading представляет лучшую деловую литературу в кратком изложении. Записано голосом Екатерины Малашко в студии «Кабинет 22».